Так 2 или 3 дня мы рассматривали 7-ю ступень вынашивания. И теперь мы перейдем к 8-й ступени рождения. Из драгоценных наставлений о 16 стадиях нарастания луны внутреннего осознавания. Об этой ступени так говорится. Когда Нагая осознанность, подобное пространство, набрало силу, естественно, наступает самоотдача, цели отпускаются, а надежды отсекаются в великом недеянии. Тогда йогин рождается, как бессмертный ребенок в мире единого. Стадия рождения отличается от стадии зачатия. 6-я и 8-я стадия. В чем они отличаются? Они отличаются в качестве, в глубине переживания. Если на стадии зачатия происходит только некая вспышка осознанности, с которой мы можем работать, опираясь на нее, но нет нисходящей силы, нет самоотдачи эго и самотрансценденции еще не наступило, а максимум есть стадия самоосвобождения обнаженным осознаванием, то на 8-й стадии наступает настоящая самотрансценденция. Самоотдача, отпускание эго. Наступает перелом в практике. Йогин принимает великое решение о вхождении в великое недеяние. Йогина касается нисходящая сила. Ануграха Шакти. Во время этого процесса начинается самоузнавание. Самоузнавание еще не набрало полную силу, но оно уже забрезжило. До рождения речь о самоузнавании вообще не шла. И когда мы слышим о естественной пробужденности, слова «Ахам Брахмасми», это все относится к самоузнаванию, но это не относится ни к самоосвобождению, ни даже к самотрансценденции. Истинный смысл великих изречений можно понять гораздо позже. И на стадии рождения впервые происходит вступление в поток самоузнавания. За счет чего наступает рождение? За счет правильного вынашивания. Вы должны знать, что если вы правильно вынашиваете, рождение обязательно наступит. Если вы получили правильную передачу, правильное руководство, без ошибок созерцаете, вы придете к рождению, я гарантирую вам это. И вы сами все испытаете на своем опыте. Но если вы вынашиваете неправильно, если ваше дитя изначально мертворожденное или ущербное, то и рождение не наступит, даже если вы практикуете 1000 лет. Именно поэтому мы всегда заостряем внимание на понимании, прояснении и подтверждении. Неправильное вынашивание означает отклонение в созерцании, ошибки. Они настолько тонкие, что распознать их может только опытный практик. Неопытный практик – просто не в состоянии даже увидеть, подобно тому, как только хороший ювелир может отличить фальшивку от настоящего изделия, или опытный казначей может проверить купюру, все системы защиты и сказать, фальшивая ли или нет. А если человек неопытный, ему можно всучить купюру, которая фальшива, и где сымитированы степени защиты, и он будет думать, что это настоящие деньги. Но за фальшивые деньги ничего нельзя купить. Таким же образом, и созерцание связано с распознаванием очень тонких состояний, чтобы вместо алмаза просветления нам не вручили нечто фальшивое. В этом драгоценность линии передачи, драгоценность тайных наставлений. На стадии рождения наступает принятие великого решения и вхождение именно в нидидхьясану. Нидидхьясана частично была также и на стадии вынашивания, однако это еще была не истинная нидидхьясана. И она еще сопровождалась мананой, прояснением. Но на стадии рождения начинается истинное вступление в нидидхьясану, и настоящая нидидхьясана уже начинается с девятой ступени – пестования. Принятие великого решения и вхождение в нидияние означает понимание принципа самоотдачи, понимание отпускания, понимание действий безделающего, понимание безусильности. Если раньше практика была практикой с усилием, и всегда был некто, кто делает, то на стадии рождения этот делающий растворяется. Говорят, что на стадии рождения царь начинает вспоминать, что он царь. Подобно тому, как ребенок, который потерялся в детстве и жил в крестьянской семье, думает, что он крестьянин, но однажды происходит встреча его с тем, кто сообщает ему, что у него в жилах царская кровь, и он мгновенно пробуждается. Риши Васиштха говорил: когда разум уничтожается с помощью же разума, занавеси раздвигаются, и иллюзии мира становятся очевидной. Понятие о существовании внешнего мира и индивидуального сознания прекращает существование. Разум уничтожается с помощью разума означает вичару. Мы не говорим, что надо отбросить ясность, вичару, самоисследование. Пребывать в неконцептуальном не означает, что познавательная активность отсутствует, что есть тупость или отрицание ментальных процессов. Вичара всегда присутствует, мы просто говорим, что истинная вичара носит неинтеллектуальный характер. И те учения, которые призывают к интеллектуальной джняна-йоге, предназначены для начинающих новичков. А истинная вичара связана с превосхождением интеллектуального слоя. Однако познавательная активность ума всегда присутствует. Это означает, что ваш разум с годами практики должен становиться острее, яснее, изощреннее. Ваша интеллектуальная познавательная ясность и глубина должна возрастать, а не уменьшаться. Это не то, что вы медитируете несколько лет и потом говорите: ну что-то я не особо понимаю тексты, и мой ум притупился от того, что я был много в унмане и медитировал. Так не должно быть. Значит, может быть, вы что-то упустили? Пребывание в унмане активирует высшие слои сознания, будхи, высшие контуры психики, а будхи освещает светом нижележащие слои, манас, читту, ахамкару, и значит, они должны расцветать. То есть ваши познавательные способности должны расцветать, и ваша вичара, исследовательская активность, ваше развлечение, различающая мудрость вивека, тоже должны расцветать. А если они не расцветают, вам нужно задаться вопросом, куда же уходит свет моего будхи, на что же он обращается? Почему же, как же его активировать и направить, чтобы мой манас и все другие части моего я расцветали? А если они не расцветают, то, может, просто Будхи не активен, может, я его блокирую какими-то тонкими цепляниями. Далее Васиштха говорит, разум очищается, оставляя позади постоянное повторение понятий и объективных восприятий. Вообще, когда мы говорим на сложные отвлеченные темы, если ваш будхи активирован, то вы понимаете, о чем речь, вы не засыпаете, ваш разум не отключается. Часто я замечал, что когда начинаешь общаться на темы философии, тонкие дхармы с непрактикующими, они доходят до некоторого такого места, и у них начинается некий ступор. Они говорят, так, что-то вообще я ничего не понимаю, мне неинтересно, мне хочется спать. И вы можете видеть, что ваш разум ясен, активен и быстр, и вы можете говорить об этих тонких состояниях и понимать, и двигаться дальше. Но тот, кто не готов, он чувствует, что он не понимает, он перестает понимать, о чем говорится. Это связано с тем, что активны высшие контуры психики, или они неактивны. И тот, у кого неактивны, он перестает понимать, о чем речь. И в таком случае, если вам рассказать смешную историю или анекдот, у вас будет море радости. Но если рассказывать об активации Будхи и еще чего-то, вам это становится чем-то абстрактным. Но на самом деле для йогина это не является абстракцией, это очень живое такое понятие. Так Васиштха говорит. Затем разум перестает создавать образы объектов. Он достигает состояния как бы глубокого сна или однородного сознания и выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние. Теперь слушай о втором состоянии. Сознание, лишенное разума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный, как пространство. Бесконечное сознание освобождается полностью от всех изменений и двойственностей и остается как бы в глубоком сне или как невырезанная фигура в куске мрамора. Оно отказывается от факторов времени и пространства, выходит за пределы активности раджаса и тамаса, инертности, и остается неописуемо чистым. Оно превосходит три состояния сознания – сновидение, глубокий сон и бодрствование – и становится четвертым состоянием неделимого бесконечного сознания. Васиштха последовательно описывает уровни самадхи на стадии пробуждения. На первой стадии он описывает, как сознание переживает глубокий сон, однородное сознание. На второй оно переживает пространство и свет в этом глубоком сне. Выходит за время и пространство, и за тригуны. Выходит за три состояния сознания – сон, бодрствование и сон без сновидений. Но и это еще не все. Васиштха говорит, далее идет третье состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется брахманом, высшим я и так далее. Его называют турья. Оно высшее и неописуемое и находится за пределами любых практик. Васиштха говорит, о, мудрец, оставайся всегда в этом третьем состоянии. Это истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть и чего нет. Ничего не было создано и нечему пропадать. Это вне одного или двух. Это вечное, чистое, просто масса сознания, и в нем нет вопроса разнообразия. Это есть все, это высшее блаженство и спокойствие. Это невозможно описать. Это чистое блаженство и ум. И сказав это, Шива замолчал и некоторое время находился в глубокой задумчивости. Так Васиштха описывает ту передачу, которую он получил от Шивы через эти слова. Передачу о трех состояниях. Свапна, сушупти и турья. Джаград состояние здесь не рассматривалось. Турья также называют турья-тита. То, что выходит за все пределы. Каким образом достигается стадия рождения? Если вы практикуете линию созерцания и работаете с методом девяти санкальп, девяти самосвобождений, знаете пятеричную формулу, три золотых правила, вы проходите 16 стадий через нее. Если вы практикуете божественную гордость, имеете семь посвящений полностью божественной гордости, работаете с ней, признаки божественной гордости появляются, и вы проходите 16 стадий, одну за другой. Таким же образом, если вы применяете Шамхави Мудру и метод пространства, знаете четыре установки в созерцании, четыре уровня Шамхави Мудры, вы проходите 16 стадий одну за другой. Какой бы из линий вы правильно не следовали, вы приходите к стадии рождения. В Трипурарахасе так говорится. Как замечательно, насколько я был полон блаженства. Это было что-то сверхъестественное. Вернуться бы снова к этому. Счастье царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства. Даже Брахма, творец, не смог бы испытать такого блаженства. Моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует тот факт, что он держит драгоценный небесный камень Чинтамани в своих руках и отправляется просить подаяния, так и люди, не осведомленные об источнике блаженства внутри себя, напрасно растрачивают свои жизни в поисках внешних удовольствий. У меня теперь нет больше страстной тяги к ним. Пусть же я всегда буду пребывать в извечном и бесконечном источнике блаженства, находящемся внутри меня. В Трипурарахасе царь, достигший пробуждения, описывает стадии вхождения в великое недеяние, отсечения надежд, самоотдачу. Далее говорится. Хватит этих глупых действий. Это очень важный момент, Трипурарахаси. Вот если вы хорошо изучаете учение, вы увидите, о чем здесь речь идет. Здесь именно описывается принятие великого решения. Вы должны знать, что в древних текстах истина, она как бы разбросана, завуалирована. И вы находите в разных ситуациях и главах один момент истины, другой момент истины. До тех пор, пока у вас все не сложится в одну мозаику. И вот здесь очень показательный момент именно принятия великого решения в главе 17 и вхождение в великое недеяние. Тут буквально говорится «Хватит этих глупых действий. Они тени тьмы и тщетное повторение бессмысленного труда. Они лишь простые повторения без новизны или подлинной свежести к ним, в них». Отвращение к ним прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира. При этом царь не отрекается от деятельности, как игровой манифестации. Он отрекается от действий, как от эго, от эгоистичной мотивации, от чувства делателя карты и картритвы. Это следует понять. Если раньше всегда было эго, которое действовало, то теперь наступило вхождение в недеяние. Деятельность эго и вхождение в недеяние различаются так же, как нарисованное яблоко отличается от реального. Далее он говорит, как только я принял это решение и попытался обратить свой ум вовнутрь, другая яркая идея осенила меня. В каком замешательстве я нахожусь? Что же то, что я хочу сделать, если я всегда пребываю в совершенном блаженстве? Что еще я смогу обрести, чего мне недостает? Когда и откуда я могу получить что-либо? Даже если когда-то и было что-нибудь непознанное, новое, то могло ли оно остаться таким? Как могу я, бесконечное сознание блаженства, знать и испытывать усилия? Именно на стадии рождения йогин начинает понимать о том, что никто никуда не приходит и не уходит, о том, что нечего достигать, и не к чему стремиться, кроме пребывания в своей исконной природе. Если такие мысли придут к йогину на пятой ступени, на шестой он сделает ошибку, поскольку раньше времени это будет всего лишь словесным заявлением и заимствованными чужими знаниями. Но на восьмой стадии это весьма правомерно. И далее он говорит, «И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен, цель достигнута». Итак, в процессе вынашивания ум йогина достигает ясности, однонаправленности и чистоты, и наступает важнейший момент его жизни – время рождения ребенка внутреннего осознавания. Полного рождения. Этот ребенок и есть искомое просветление. Однако это еще не освобождение, поскольку это просветление должно набирать силу. И если йогин вошел в это состояние, он тем не менее должен быть внимателен, чтобы перейти на уровень пестования. Разумеется, он больше не станет обычным человеком, но для того, чтобы растворить все двойственные представления, ему следует очень тщательно дальше продолжать пестовать это состояние, иначе он не обретет ситхи, не обретет подлинную духовную силу и не очистит оставшиеся кармы полностью. Омраченный клешами ум, который погружен в нечистое кармическое видение, не способен воспринимать светоносную природу из-за того, что он груб, из-за того, что он повернут вовне и постоянно отвлекается. Поэтому для него естественного ума как бы и не существует. Но когда ум в результате вынашивания становится очищенным, утонченным, однонаправленным, и постоянно обращается на самого себя и начинает жить внутренними смыслами, и перестает питать слабость к внешним смыслам, и питаться внешними смыслами, и к ним притягиваться, происходит рождение Всевышней Сущности. Всевышняя Сущность обнаруживается как центр самого себя же, как свой источник. И это сильно изумляет понятийный ум эго, поскольку они обнаруживают своего автора. Раньше они жили, думая, что они существуют сами по себе, не зная, что у них есть хозяин, автор. И когда эго и ум впервые сталкиваются с этим автором, оно приходит в бесконечное изумление. Процесс рождения означает обретение особого вида различающей мудрости, вивека-видья, джняна, которая безошибочно теперь распознает естественный ум и всегда может отделить его от поверхностного и понятийного ума. И когда такое отделение наступает, Восприятие йогина обретает великую веру, великое доверие к пространству. Я есть естественного ума, и у него ранее не было такого доверия. Поскольку ум, созерцая только самого себя и низкие контуры сознания, не мог доверять им. Но теперь у него возникает вера, которой ранее не было. И ум предается высшему «я» полностью и без остатка, и начинает растворяться в нем. Он начинает, как бы это сказать, если раньше ум искал высшее «я», то теперь он его нашел, и он больше ничего не может делать. Это как если вы искали, в какой стороне солнце, но вы заметили, нашли, в какой стороне солнце. И теперь вам ничего не надо делать. Вам надо просто находиться в поле зрения солнца. Вы не можете подкрутить температуру у солнца. Это не ваше уже дело. Вам просто надо не выпадать из его лучей. Таким же образом, когда ум находит высшее «я», он уже здесь не может искать или что-либо делать. Ему просто нужно находиться в поле высшего «я». И процесс практики разворачивается, становится важной нисходящая сила ануграха шакти. И вместо усилия становится важной безусильность, вместо метода становится важным пребывание вне метода. Но если йогин раньше начнет практиковать не метод и без усилия, игнорируя предварительные стадии, не имея вкуса и опыта вынашивания, скорее всего, он тоже потерпит неудачу. Многие искатели в Индии следовали пути Кришнамурти, который учил учению за пределами методов и за пределами усилий. Проходило 20 лет, они говорили, ну вообще я остался тот же. Я вроде бы все понимаю, а вот я не чувствую, что я что-то реализовал, что я чего-то достиг. Кришнамурти говорил абсолютно правильные вещи, но, возможно, ему не повезло с аудиторией. Он говорил людям, которые абсолютно не готовы слушать эти правильные вещи. И эти правильные вещи им никак не помогали. Кришнамурти говорил о том, что иллюзия учитель-ученик, о том, что иллюзия метод, о том, что иллюзия эго, иллюзия усилия, об оставлении всех методов и пребывании в безвыборочном осознавании. Люди слушали, им очень нравилось, это пьянило свободой. Но они потом выходили и возвращались к своим делам. И они думали, что они его понимают. Но я бы на месте Кришнамурти разъяснял бы им принцип прибежища, мантру ом и простирание первые 3 года. Падмасану и кумбаку. Поскольку невозможно перепрыгивать ступеньки в своем воображении, даже на пути высших тантр, когда истина не скрывается. Допустим, в тибетском буддизме на стадии Махамудры истина скрывается, и с вами не будут разговаривать сразу о природе ума, по крайней мере, раньше точно так было. И будут говорить о базовых практиках, страданиях, 4 осознанностях, о чем-нибудь таком. А истина о недвойственности считается для тех, кто все это уже давно прошел. И эта истина скрывается. Есть даже определенная заповедь. Падение бодхисаттвы – учить пустоте тех, кто к ней не готов. Учение Анутары Тантры Лая Йоги Сахаджи имеет свой подход. Оно говорит, что мы можем учить пустоте, однако параллельно мы даем и метод, с помощью которого мы двигаемся в поведении, поскольку мы совмещаем воззрение и поведение. Итак, когда происходит переживание высшего «я», вы словно стоите перед солнцем, и вы не можете увеличить температуру солнца или что-то с ним сделать. Максимум вы можете от него не отворачиваться и открываться ему. Это и есть принцип самоотдачи и наступления фазы нисходящей силы, ануграха шакти. До рождения нисходящая сила не особо понимается, но здесь она начинает играть самую важную роль. Это называют милость. Бхагавата, Шактипатха. Малое «я» начинает насыщаться сиянием, величием, глубиной, чистотой и свободой высшего «я». И такое насыщение исходит, как беспричинная милость. И вот выдающийся святой, который нами всеми почитаем, Рамалинга с вами, сразу находясь на этой стадии, сделал открытие себя милости, ануграха шакти, к своей главной садханой. Именно потому, что, будучи очень святой душой, в детстве он все ступени перед рождением прошел. Его главной садханой и учением было открытие себя такой милости, открытие себя нисхождению и тотальная самоотдача и преданность такой милости. Возможно, поскольку Рамалинга – духовный гений, это действительно то, с чего он начал в 9-летнем возрасте. Но по-настоящему открываться духовной милости можно на той стадии, когда ваше созерцание достигло кульминации и произошла самоотдача. Это не означает, что вы не можете открываться милости с самого начала. Вы действительно можете это делать. Если вы можете делать, значит, вы человек с удачливой судьбой. Вы один из лучших практикующих. Однако подлинное открытие милости предполагает сильную веру, устойчивость в непоколебимом созерцании и прояснение предыдущих принципов. И такое насыщение нисходящей силой начинает происходить как нисхождение беспричинной милости великого царя на простого крестьянина. То есть это уже не зависит от вас. Это будто вы соприкасаетесь с очень большой силой, которая уже с вами несоизмерима, и вам здесь делать даже нечего. Она просто нисходит, и вам ей нужно открываться. Вы здесь уже как личность мало чего решаете. В абсолютном смысле. Также, когда царь, проезжая мимо, замечает крестьянина, копающегося в огороде, и из сострадания берет мешок золота и кидает крестьянину. И сразу же судьба крестьянина меняется. Ему не нужен уже ни огород, он может купить целый город на этот мешок золота. Ему уж больше не нужно трудиться. Нисхождение просветляющей силы изливается на йогина спонтанно, без усилий с его стороны. И поэтому это называют естественное состояние. Хотя на первых порах йогину требуется внимательность, чтобы поддерживать настройку к такому нисхождению. Однако эта внимательность отличается от той внимательности, которая поддерживается при вынашивании и работе с санкальпой. Эта внимательность имеет другой характер уже. В таком случае говорят, свет атмана падает на ум, испещренный самскарами и васанами, и очищает его. Рождение ребенка внутреннего осознавания на этой стадии означает, что идентификация йогина начинает отождествлять себя с источником, от которого исходит не исхождение, а не с малым «я». На этой стадии наступает также отсечение цепляний иллюзий, происходящих от эго, и полное предание себя этой милости. На стадии рождения йогин по-настоящему обнаруживает светоносное пространство без опоры, а отождествление с телом и умом исчезает. Стадия рождения – это заря просветления. Это подлинное просветление, хотя оно еще не набрало силу. Если говорить о джняна-бхумиках, семи ступенях реализации, описанных в «Сиянии драгоценных тайн», то стадия рождения – это первая земля мудрости, первая ступень настоящего просветления, первая джняна-бхуми. Если вы внимательно читали описание семи джняна-бхумик, то в первой говорится именно о стадии рождения. Все дальнейшие стадии – это уже уровень святых. Уровень святых, ситхов – это уже совершенно необычные люди. И не люди вообще. Это уже абсолют, дальше развивающийся через тела человека. И хотя это нельзя еще назвать окончательным просветлением, тем не менее главная работа сделана. Найдена прямая дорога, указывающая путь всех риши и ситхов. Йогин наконец-то полностью узнает природу своего «я» как пустотное, безопорное и безграничное пространство. И узнает свою полную тождественность с ним, как бы рождаясь заново. Трипуррахаси так говорится. Это чистое, неразрывное, единое сознание. Весь мир проявлен в нем, подобно городу в зеркале, таково то запредельное состояние. При его осознании человек становится бессмертным. Тогда уже нет места для сомнений и неуверенности, больше нет причины для неведения. Не будет больше места для желания, потому что запредельность испытана. Оно непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо самого этого состояния. Стадия рождения означает полноценное вхождение в сахаджа самадхи и переживание осознанности во сне без сновидений, то есть осознанность набрала такую силу, что начинает прорываться через астральное тело и входит в каузальное тело. Йогин обретает, наконец, внутреннюю целостность, пратибха, которой у него не было. Устраняет погоню за достижениями, которая была у него от его эгоистичных надежд и двойственных представлений о пути и плоде. Его малое «я» наконец-то сдается и подчиняется высшему слою сознания. Теперь вместо того, чтобы следовать пути усилия, пути эгоистичного деяния и метода, йогин следует прекрасному пути милости, безусильности и подлинной естественности. Подлинная сахаджа наступает именно на этой стадии. Теперь главным методом йогина является не деяние и не метод, поскольку методом становится мудрость, а мудрость неописуема, необусловлена и безгранично тонкая, то и говорят, что теперь важна не медитация и не метод. Когда принимать великое решение и входить в недеяние, это йогин может определить, если он сам проанализирует свою садхану и увидит, на какой же стадии он находится. Если принять великое решение раньше, то даже если мы его примем, ничего не получится. Мы скажем, я принимаю великое решение, о, здорово, я вхожу в недеяние. Может, даже усядемся и ничего не будем делать. Но все равно наши двойственные представления о деянии останутся. Поскольку истинное недеяние наступает как результат самоотдачи, оно его нельзя подделать. И когда стадия рождения достигнута, наступает пестование. Так же, как нужно пестовать ребенка, нужно пестовать это состояние. Его нельзя оставлять еще просто так, о нем надо заботиться. А йогин, который не заботится о нем, переоценивает свои силы или начинает много мнить о себе, он утрачивает путь освобождения, не может дальше развиваться. Каково еще из признаков стадии рождения? На стадии рождения йогин не засыпает во время лекций. Вы можете сразу тестировать каждого. Это большое достижение, я вам скажу.
Oh. Oh.